Программа «Петербург. Воскресенье».
Добрый день, меня зовут Арсений Веснин, это воскресная программа, и сегодня мы беседуем с популяризатором науки, редактором портала anthropogenes.ru и автором книги «Мифы об эволюции человека» Александром Соколовым. Александр, приветствую вас.
Здравствуйте.
Вы занимаетесь популяризацией науки уже довольно давно. Рассказываете, я так понимаю, о многом и в истории, и по физике что-то, но сосредоточились, ну, судя по вашим книжкам, на как раз-таки мифах об эволюции человека. В чем вообще здесь проблема? Ну, во всяком случае, можно залезть на Википедию, прочитать, да, что там написано, можно в интернете посмотреть. Вроде бы то, что человек произошел от обезьяны, все со школьной скамьи знают. Что там нужно рассказывать людям?
Ну, я уверен, сейчас, вот когда эта передача выйдет, если вы заглянете в комментарии, то вы сразу увидите, в чем проблема. Потому что, ну, если там это видео просмотрит хотя бы несколько сотен человек, тут же прибежит кто-то и скажет: теория Дарвина опровергнута, значит, почему обезьяны не превращаются в людей, там, и так далее. А где у нас хвост, если мы от обезьян произошли? И будет, значит, некий набор гыканья. Uh-huh. Это вы произошли от обезьяны, а не я. Ну, кто-то это пишет в вежливой форме, кто-то пишет в не очень вежливой, но по-прежнему существует большое количество людей, которые не принимают эту систему идей, которые говорят: я не верю в эволюцию, я не хочу происходить от каких-то вонючих четвероногих и так далее. Вот, как это было 200 лет назад, это было 100 лет назад, так и сейчас. Ну, мне кажется даже, что сейчас, кстати, в России их, может быть, стало чуть поменьше, этих антиэволюционистов, но они, их много.
Хорошо, ну давайте тогда, раз вы предсказываете, что эти люди набегут, давайте мы им сразу ответим, ну и тем, кто, может, не разбирается в вопросе и как-то особо не интересовался. Вот меня тоже задавали этот вопрос почему-то много раз, почему обезьяна не превращается в человека сейчас.
Самое забавное, что мы сейчас делаем детский мультфильм, который посвящен именно этой теме. Почему обезьяны сейчас не превращаются в людей? Но это утверждение опирается сразу на несколько таких идей. Первая идея, что обезьяна должна превращаться в человека быстро, то есть, не знаю, прямо как в каком-то там фильме фантастическом происходит некая трансформация. Вот была обезьяна, вот она встала на две ноги, шерсть у нее осыпалась, хвост отпал, и все, и человечек получился. То есть мы должны это прямо в зоопарке наблюдать. И что это должно происходить с любой обезьяной. То есть вот то, что наши предки – это некие абстрактные обезьяны. А то, что приматов современных несколько сотен видов, а было их еще больше. И что, естественно, предками человека являлись определенные обезьяны, которые давно уже существуют только в виде скелетов в музеях. То, что этот процесс занял много миллионов лет, это для людей не очевидно. Это надо объяснять.
Но сейчас в теории через какое-то время какая-то из современных обезьян может превратиться в человека, там, через 2 миллиона лет?
Любой вид уникален. То есть любая эволюционная вот такая вот история, она не повторяется. То есть я могу сейчас сделать какой-то, знаете, безответственный такой прогноз, потому что проверить это все равно нельзя, что может быть какая-то из современных обезьян, если вдруг люди исчезнут и не истребят других обезьян на планете, может быть, если ей дать такую возможность, через там несколько миллионов лет она и станет чем-то разумным. Но это все равно будет не человек. Это будет какое-то другое существо. Потому что, еще раз, у нас своя история, у шимпанзе своя. Мы адаптировались к жизни в саванне, к питанию мясом, там, к образу жизни охотника или падальщика дневного. Шимпанзе адаптировались к жизни таких плодоядных, фрутоядных или всеядных четвероногих, древолазающих. И у них, ну, я взял шимпанзе как пример, наиболее близких к нам, у них все заточено под это. У человека ноги длиннее рук, у шимпанзе руки длиннее ног. Причем, если мы посмотрим ископаемое, мы увидим, что это две противоположные тенденции. Если у наших предков ноги удлинялись, руки укорачивались, у предков шимпанзе происходило обратное. То есть они тоже точно так же, как
и наши. То есть раньше у шимпанзе были ручки покороче.
Ну, есть древнее человекообразное, или вот там предок человекообразных, древние. Вот по находкам скелетов, вот этих там, это проконсулы, родственному обезьян, которые жили больше 10 миллионов лет назад в Африке, у них ноги и руки были примерно одинаковой длины. То есть это две эволюционные истории, противоположные.
Есть еще такой миф, который часто звучит, о том, что, конечно, человек и обезьяна, они родственники, Но на самом деле у них был некий общий предок, а потом эти линии разошлись.
Ну, конечно.
Разошлись.
Нет, у них был, безусловно, общий предок. Другое дело, что он был обезьяной, этот общий предок. Древней обезьяной. То есть не на уровне каких-то там самых примитивных млекопитающих в конце мезозоя.
Угу.
Или там каких-то протоприматов в начале кайнозойской эры. А именно на уровне уже обезьян, причем более того, на уровне человекообразных обезьян, произошло разделение вот этих линий, одна из которых закончилась человеком, а другая закончилась шимпанзе, гориллами, орангутанами.
А когда это примерно произошло?
Ну, по современным оценкам, линия, ведущая к человеку, отделилась от предков шимпанзе где-то 7 миллионов лет назад примерно.
Угу. Вот. А смотрите, вот сейчас, ну, мифов действительно есть много, но если говорить серьезно, много ли загадок остается в вопросе происхождения человека? Или в целом все ясно, как это происходило?
Безусловно, такое утверждение было бы очень смелым упрощением, если бы мы сказали, что все уже ясно. Нет такой области науки, в которой все ясно. И, как обычно, чем больше мы узнаем, тем больше вопросов возникает. Причем сейчас уже огромное количество данных накоплено, но всегда хочется больше. Вот, например, у нас, кстати, будет выступать послезавтра Станислав Дробышевский в Питере,
угу,
на тему как раз итогов 2018 года. И там было много новых находок, в частности, например, опубликован, наконец, самый полный скелет австралопитеков. Вообще, ну, австралопитеков, их останков найдено много, но это самый полный скелет, который на самом деле был найден еще... Ну, первые находки были еще в конце 70-х годов прошлого века, его костей.
Угу.
Но их тогда просто не опознали. Потом уже в середине 90-х опознали. И после этого вот этот скелет в течение, ну вот, вплоть до 2018 года его извлекали из скалы. Потому что это в пещере, в гроте, в брекчии, так называемой, в цементированной такой породе, целиком внутри находился этот скелет, торчали ноги. Вот, и буквально его там выковыривали с помощью специальных таких приспособлений 20 лет крупинка за крупинкой, больше 20 лет. И вот его, наконец, опубликовали, и он, ну, это череп, позвоночник, ребра, руки, ноги, таз, это все вообще. То есть он больше, чем на 90% сохранился. Вот, его сейчас изучают, это бездна информации.
Ну, например, что можно узнать, если раньше были там фрагменты скелета, теперь целиком, что это нам дало?
Ну, на самом деле, вот, знаете, никакой революции не произошло. И это, кстати, говорит о том, что все-таки многое, что ученые установили к современному, ну, вот к настоящему моменту, более-менее соответствует реальности, потому что новые находки, они эту историю уточняют. Ну, вот, например, он устроен так, как мы себе представляли австралопитека. То есть менее комплектные скелеты были. Всегда можно было сказать. Вот, например, посмотрите на их пропорции. У австралопитека пропорции промежуточные. Я сказал, у человека ноги длиннее рук, у шимпанзе наоборот. Вот у австралопитека, у этого, ноги длиннее рук, но чуть-чуть.
Угу.
То есть у него пропорции промежуточные, как и следовало ожидать. У него таз очень широкий и полностью приспособлен, ну и вообще вот вся нижняя часть у него полностью приспособлена к прямохождению. При этом у него в стопе большой палец более подвижный, чем у нас. А руки у него хорошо адаптированы к древолазанию. Тоже уже в течение нескольких десятилетий, в общем-то, рассматривается, ну, вот такая концепция, что австралопитеки были прямоходящими древолазающими. То есть они на земле ходили, как мы, ну или почти как мы.
Но иногда
забирались на деревья покушать, спрятаться от хищников. То есть это было такая вот именно обезьяна-человек такой типичный. И этот скелет, он вполне соответствует этим представлениям. Другое дело, что там дальше начинаются споры, к какому виду его отнести. И там начинают, может, он относится к австралопитеку африканскому, а может, это отдельный вид австралопитек прометеев, который был когда-то описан по фрагментарным находкам. И вот автор этой находки считает, что это прометеев. Дальше там могут спорить, но это уже такие нюансы.
Но это мы сейчас в частности перешли.
Это в частности, да.
К возникновению человека, да?
Вот.
Да.
Ну, просто продолжая. То есть некоторые вещи, они более-менее ясны. А есть вопросы, которые до сих пор ждут своего ответа.
Например?
Например, и это тема, которой я сейчас занимаюсь активно, история исчезновения волосяного покрова, или, скажем так, редукции, уменьшения. Это для вас очень актуально, и, кстати, тема аллопеции, это интересный вопрос, это эволюционный парадокс некоторый. Почему у вас вот здесь растет под действием мужских половых гормонов, а здесь под действием тех же гормонов, и, в принципе, такие же точно клетки ведут себя противоположным образом. Это эволюционная загадка. Вы знаете, что обезьяны многие тоже лысеют?
Серьезно?
Да. То есть это...
Это же на темечке?
Тоже на темечке. Причем у некоторых это просто видовой признак. То есть есть такие лысые уакари, живущие в Южной Америке, которые именно называются лысые, потому что и самцы, и самки у них такая ярко-красная лысая башка. Притом, ну, такая морда очень своеобразная. Если погуглите, вам понравится. Вот, они реально лысые. Есть медвежьи макаки, которые лысеют нормально, тоже как и люди. И, кстати, для ученых, которые изучают эту тему, для них это прекрасный модельный объект. И на вот этих макаках изучается как раз проблема, как лечить алопецию, из-за каких условий она возникает. У них точно так же под действием половых гормонов, как и у нас, это происходит.
И какие-то есть уже понимания, из-за чего происходит?
Из-за чего?
Да.
Есть гипотезы. Вот я и говорю, что есть вопросы, которые сложнее решить, потому что я вот сказал про скелет. Но мы не можем по скелету сказать, лысел он или нет, и какая вообще у него шерсть была. Поэтому дальше начинаются догадки. По поводу алопеции есть гипотезы разные. Начиная от того, что это следствие терморегуляции. То есть, когда у нас вырастает борода, у нас перегревается голова, и чтобы просто уменьшить вот этот перегрев, вот мы лысеем. Но это такая, может быть, несколько курьезная гипотеза. Гипотеза полового отбора, что это признак самца доминантного. Вот, ну, вроде как...
То, что он лысый?
Да, это на самом деле это просто проявление сильных генов, здоровых, половых гормонов, и самка выбирает, глядит, вот раз он лысый, значит, хороший мужик. Вот что такое половой отбор. Отличная новость для вас. Но, впрочем, статистика и опросы женщин это не подтверждают. Я вас разочарую. Есть представление о том, что это просто некий побочный эффект. То есть, на самом деле, отбор шел по какому-то другому признаку, а ген, как бы связанный с риском алопеции, он просто оказался рядышком на хромосоме и случайно отобрался вместе. Такое бывает. В общем, там есть много гипотез, которые пока что вот они конкурируют между собой.
Можно вот вас попросить, если это получится, сделать какой-нибудь такой сейчас ликбез там, в течение 5 минут? Я понимаю, что это очень поверхностно. Как происходил человек вообще?
Как происходил человек? Ликбез?
Ну, вот давай,
жили-были обезьяны.
Да, давайте вот с обезьян начнем.
Это примерно вот как мы в мультфильме своем там хотим показать. Это, на самом деле, будет серия мультиков для детей.
Ну,
и представляете, это сейчас так, что в Африке жило много диких обезьян, но они жили не только в Африке, они жили в Азии, в Европе, их было гораздо больше, чем сейчас, разных видов. Но в какой-то момент, около 10 миллионов лет назад, стал меняться климат. Ну, в общем, он всегда менялся, но это то, что мы называем ледниковый период, что закончилось именно вот таким резким похолоданием в Европе, а это было в высоких широтах, а близко к экватору стало засушливо, потому что ледниковые шапки росли, влага уходила в них, стало меньше дождей, меньше осадков, и в Африке, в частности, стали исчезать леса. Стало больше открытых пространств, саванн. И вот этим приматам им в лесу было уже тесно. И некоторые из них, как сейчас предполагают, изменили образ жизни и перешли жить на открытые пространства в саванну. Изменили образ жизни, изменили тип питания, стали есть больше мяса. Просто потому, что открылась некая ниша экологическая. И, на самом деле, становление человека во многом связывает вот с этим. Есть, конечно, это не единственная гипотеза, почему это произошло. Мы знаем примерно, как это происходило по скелетным останкам. Угу. Что вот примерно 7-6 миллионов лет назад уже появляются вот такие уж еще обезьяноподобные существа, но которые, видимо, уже ходили прямо. Потом вот появляются австралопитеки, они там делятся, их много видов, они расселяются по Африке.
Но австралопитеков не удалось, вымерли. Правильно они?
Ну как, кто-то из них в итоге стал людьми. То есть это же наши предки. Угу. Но их было много видов, понятно, что не все. Были там всякие тупиковые ветви, массивные австралопитеки. Их реально там десяток видов сейчас описан. И вот сейчас, например, новый вот этот Прометеев, точнее, забытый старый. То есть каждый год там чуть ли не описывается какой-то новый вид. Это была такая успешная группа прямоходящих обезьян, фактически. Вот. А потом какие-то из них вот стали использовать орудия, у них стал увеличиваться мозг. Где-то вот около чуть больше двух миллионов лет назад появляются уже такие самые примитивные люди. Появляется культура.
Ну, алдуванская культура.
Да, то, что называется... Ну, сейчас уже есть даже и преалдуванская культура, там, ламеквийская. Вот. Но вот самые примитивные галечные орудия, которыми они стали раскалывать кости. И вот с тех пор резкое ускорение эволюции пошло. Мозг стал быстро расти, увеличились в размерах эти существа, уже это люди, они стали расселяться из
Африки. Но правильно я понимаю, что далеко не все из них стали Homo sapiens?
Конечно.
То есть это просто... Нет, вот, как Homo sapiens-то пришли?
Ну, какая-то из этих линий в Африке постепенно эволюционировала в сторону Homo sapiens. Их многочисленные родственники пошли другими путями.
А многочисленные родственники вымерли?
Родственники сейчас уже, так сказать, мы можем говорить, что не совсем вымерли, потому что была некая метисация. То есть была, например, метисация между неандертальцами и сапиенсами. Где-то на Ближнем Востоке, возможно, в Европе были денисовцы, которые тоже смешивались с сапиенсами. То есть не совсем и не все вымерли, но все-таки в итоге остался один вид. А другие там были истреблены, вымерли сами, как-то были ассимилированы, поглощены вот этой популяцией. То есть да, нам повезло, им меньше повезло.
Спасибо. Вот вы занимаетесь популяризацией, рассказываете людям о том, как это произошло. Зачем это нужно? Ну, вот лично вам.
Это такой вопрос и философский, и практический, потому что если мы говорим вообще...
Люди, да, они же не станут хуже, если они там заблуждаются и не совсем понимают...
Это вопрос.
Ну, они там, наверное, не будут
убивать... Понятно, что они умрут, они от этого и...
Ну, и там не будут из-за этого убивать других людей. Ну, в чем вообще вы видите смысл этой работы?
Если, например, они придут к расистским идеям, а некоторые лженаучные заблуждения приводят людей к расизму, то могут в итоге и убивать. Вот. Но это, конечно, такой самый гротескный пример, хотя часть мифов вот этих, в том числе эволюционных, околоэволюционных, которые разбираю в своей книжке, они связаны с расизмом вполне.
О том, что там афроамериканцы глупее...
Ну, это как бы такое примитивное представление из 19 века, что когда расы выстраивают такую эволюционную цепочку, которую, конечно, венчает француз. Ну, если это французский антрополог писал, допустим, Марселин Буль. Идеал – это француз. Там остальные все пониже стоят, там, между обезьяной и, значит, арийцем. Вот, есть, например, замечательно, я только что столкнулся снова с постоянно повторяющейся историей про то, что не все расы человеческие могут скрещиваться между собой, откуда делают вывод, что люди – это вообще не единый вид, а это разные виды, ну и так далее. А
это правда, что некоторые расы не могут между собой скрещиваться?
Это неправда, но это утверждают некоторые, в том числе и остепененные ученые. И я сейчас специально просто... Я в своей книге разбирал подробно пример на тему смешения самых изолированных вообще в мире бушменов и готентотов. Есть это расы, ну, такая южноафриканская раса, или там капоиды они называются, южноафриканская раса, которая считается самой изолированной. Их смешение с европейскими поселенцами. И теперь я снова слышу, что, оказывается, европейцы с бушменами смешиваться не могут. Вот. А в Южной Африке 10% населения – это потомки от вот этих смешений. 10% населения, для справки, в Южной Африке и белых тоже 10%. То есть это огромная группа, которая, например, в Кейптауне составляет половину вообще жителей. Это потомки метисов между европейскими колонистами. А вы понимаете, когда приезжают колонисты, это мужчины в основном. Им там далеко не всем разрешали брать семьи с собой. И они быстро обзаводились с женами среди местных. И у них там было по 5 детей, по 8 детей. Никаких проблем биологических у них возникали. Не возникало, возникали социальные проблемы потом.
А у нас вообще в России большая проблема, вот вы сказали, что сейчас стало получше с какими-то мифами, безграмотностью, с лженаукой, ну, там есть телеканал РЕН-ТВ, да, знаменитый, который показывает много каких-то глупых историй. Кстати, я знаю, что вы ходили на РЕН-ТВ сниматься там...
Два раза,
да, в каких-то вот передачах про вот эти загадки, тайны, мифы, секреты и так далее. Расскажите вообще о том, как это было.
Как это было? Ну, интересно, что я-то сам долгое время говорил, что не надо туда ходить, и сам я никогда не пойду. В какой-то момент я решил поставить такой опыт. Ну, весь вопрос, зачем? Потому что есть вот этот, я не знаю, как это назвать, рупор мракобесия, который живет, там у него своя аудитория, свой формат, свой какой-то внутренний язык, своя вселенная. И некоторые говорят, ну, Господь с ними, пусть они там делают, что хотят вообще. Это потерянные люди. И потом, это же, понимаете, это как фэнтези, это как некая жвачка такая. И многие говорят, я же не думаю, что всерьез кто-то это воспринимает. А куча народа это воспринимает всерьез. Это многомиллионная аудитория, которая просто постоянно промывает мозги.
И как-то вам удалось? Вас показали в итоге?
Не, меня в итоге не показали. Мы записали для себя контент. То есть я решил, мы сходим. Мне интересно просто посмотреть изнутри. Поставить эксперимент, а смогу ли я с ними, допустим, общаться так, чтобы меня не перемонтировали, как они обычно делают. Может быть, немножко потроллить их, может, что-то выяснить. Передо мной разоткровенничаются, а я это запишу. И мы туда пришли со своей камерой. Как ни странно, они пустили оператора, причем они пустили в первый раз и пустили во второй раз, потому что, видимо, организация у них плохая, они не знают вообще, что у них происходило. Ну, можно найти на Ютьюбе оба фильма, которые мы смонтировали по мотивам вот этого моего похода.
Кто-то там Ютьюбом не пользуется, ну, так, это в двух конце, словах, ну, как
таких,
это было.
Таких, я думаю, сейчас из тех, кто слушает вас, вряд ли кто-то есть. Но в итоге самое интересное, когда в первый раз я ходил, там девушка в итоге сказала честно сказала, что... Нам просто нужно, чтобы было сказано. То есть там какая-то была такая несколько корявая фраза, но смысл. Я-то, может, и не верю, что это инопланетяне там. Ага. Но нам нужно, чтобы так было сказано. Это было первое. И второе было сказано, что у нас... Я сказал, что, ну, я, может быть, несколько такая в пылу, я несколько пафосную слишком фразу завернул, что я сюда пришел внести свет науки. На что мне было отвечено? У нас не несут свет науки, как вы, наверное, знаете. Вот, это были такие две честные фразы. Но во второй раз я просто их решил потроллить немножко и рассказывал какие-то небылицы, которые журналистка, беседовавшая со мной, за чистую монету вообще.
Это вот там вот про пингвинопитек?
Да, вот там зародился пингвинопитек, потому что я подумал, что когда меня будут спрашивать про предков человека, а там у них, может быть, человек пришел от медведя, может, он произошел от дельфина или от мыши.
То есть там серьезно вот такие вопросы?
Да, да, это на полном серьезе. И у них ходят фрики, которые, ну, вот такие загибают историю. Я решил сказать, нет, человек на самом деле пришел от пингвина. Попросил художника Олега Добровольского, он мне нарисовал, причем это пингвинопитек гей. То есть я решил еще рассказать, что он не традиционной ориентации, поэтому он такой с радужным флажком, и картинку им эту показал. И, судя по всему, пока я не сказал, что это шутка, никто не думал, что это шутка, ну, потому что они просто привыкли, что это нормально у них.
Что, можно нести всякую чушь?
Да, и родился мем. Почему гей? Я не помню, почему гей. Ну, вот, потому что он предок западных европейцев, а вот этот вот разгул всякого разврата в Западной Европе, это потому что предки... Пингвинопитеки были.
Ну, то есть вся эта ужасная толерантность, она
оттуда. От пингвинопитеков. Это просто хохма. Но в итоге пингвинопитек стал нашим символом. Нам в итоге сделали его такую ростовую реконструкцию, куклу реальную, она у нас сидит на сцене. Вот теперь Павел Краснов на 3D-принтере печатает таких вот пингвинопитеков, играющих на волынке. То есть это стало нашим мемом.
Давайте сейчас прервемся на несколько минут, у нас будут московские новости, и продолжим.
Хорошо.
Вы слушаете программу «Петербург. Воскресенье».
Возвращаемся в петербургскую студию «Эхо». Меня зовут Арсений Веснин, и в гостях у нас Александр Соколов, научный журналист, редактор портала anthropogenes.ru. Ну, про РЕН-ТВ поговорили. В целом, как обстоят дела у нас с лженаукой? Много ли вот такой туфты, как на РЕН-ТВ, людям впихивают голову? И вообще много ли таких вот, ну, немножко странных людей, которые верят там в инопланетян, которые там зародили человека?
Я не считаю, что это странные люди, это обычные люди. Просто люди поддаются той или иной пропаганде. А на самом деле очень много. То есть сейчас как бы хорошо то, что стало больше научпопа нормального, стало больше некоторых просветительских проектов, некоторые из них успешные, могут конкурировать, скажем так. Но и огромное количество всевозможной лабуды и, ну, и некачественного продукта, который часто его авторы, преследуя благие цели, в итоге тоже распространяют различные заблуждения. Это тоже как бы не очень хорошо, потому что это даже сложнее с этим бороться, чем бороться, допустим, с явным мракобесием. Но есть каналы откровенно бредовые, которые имеют огромную аудиторию. Телевизионные каналы, каналы на Ютьюбе, которые, в общем, сравнимы уже по охвату с телевидением.
Это вообще... Какой бред в основном пропагандируют?
Какой?
Да, какой? Ну, какие основные идеи вот безумные и антинаучные?
Да, как в огромное количество самых разных направлений. Медицинское фричество, всевозможное, антипрививочное, вообще антимедицинское, всевозможная альтернативная медицина, мракобесная, там, лечить рак содой. И прочее.
Вот это просто опасно.
Это опасно, да. Это просто опасно для здоровья. Фричество историческое. Нет предела вообще тому, что там могут пропагандировать. Рассказы про то, что древнегреческие статуи – это на самом деле роботы. Там,
То есть Фоменко и Носовский отдыхают?
Фоменко и Носовский давно отдыхают. И там что вот это вот потоп был в 19 веке, что православные соборы – это электростанции. Какого только бреда вообще не порождают различные блогеры. Вот. И причем некоторые из них, мне кажется, это сочиняют исключительно самыми практическими целями заработать.
Вот есть еще, кстати, один миф, с которым я часто сталкиваюсь, потому что езжу в археологические экспедиции, там и там работаю, например, на Кавказе, постоянно подходят местные жители и говорят, и, кстати, даже вот там я выкладываю какие-нибудь фотографии находок, там некрополь, скелеты и так далее, но он явно гигантских размеров, наши предки были огромного роста. Вы понимаете, откуда этот миф?
Про великанов?
Про великанов, да.
Так что значит, откуда? Это древняя тема. Это, по-моему, в мифологии, не знаю, наверное, не всех, но очень многих народов издревле идет рассказ про гигантов.
Про гигантов.
Люди когда-то были большими. Или там вот приплыли путешественники в Патагонию, а там огромные навстречу им вышли люди. Ну, вот патагонцы были высокие. Конкистадоры были мелкие тогда, и человек там под 2 метра ростом для них был великан. А потом через несколько поколений, где 1,90 м, там и 90 метров постепенно. То есть фольклор, он такой. И рассказы про великанов, это, наверное, такой архетип какой-то вечный. Вот. А сейчас это, сказать, слилось с различными мастерами фотошопа, которые делают картиночки, запускают их в интернет, с рассказами про вот такие кости, которые там кто-то где-то нашел. Ну и, естественно, мегалитические сооружения древних, понятно же, люди обычного роста такое построить не могли. А это какие-то великаны, которые эти огромные камни таскали под мышкой.
Я хотел вот вас спросить, как вы относитесь вообще к религии? Верите ли вы в Бога?
Только что как раз Станислав Дробышевский был на канале «Спас», там был замечательный дебат, меня приглашали уже много раз, но мне просто... Я в Питере, мне надо специально ехать.
Ага.
А я небольшой, на самом деле, фанат спорить на тему религии. Ну, кому-то это нравится. Нет, в принципе, я готов. То есть я атеист, во-первых. Я к религии... Я не воинствующий атеист. В смысле, что я не ставлю себе целью прямо вот искоренять религию, хотя считаю...
Ну, смотрите, вы боретесь с идеями о том, что там произошли люди от каких-то инопланетян, mm-hmm. были люди-великаны и так далее. Mm-hmm. Ну, если взять там христианские тексты, Адам и Ева там сколько, 800 лет жили или что-то такое, да? Mm-hmm. Тоже там и великие потопы, ну, допустим, потопы каким-то образом еще где-то там подтверждаются, возможно, где-то нет. Ну, можно как-то придумать, mm-hmm. почему люди об этом говорили. Ну, и вообще там душа, жизнь после смерти и так далее. В каком-то смысле это можно воспринять как точно такой же бред, как инопланетяне и так далее. Вы это также воспринимаете или нет?
Ну, вот такие вот буквалистские трактовки религиозных текстов и там, то, чем занимаются креационисты, да, конечно, это явление такого же порядка. Я просто, я как гуманист, я спокойно отношусь к различным взглядам людей. Если человеку там вера в загробную жизнь как-то, может быть, помогает ему справляться с тяготами его жизни, пусть. Если это... значит, не становится источником для какого-то агрессивного давления на окружающих. Вот, пока религия там сидит себе в своих храмах, там, в каких-то сообществах, и не лезет, например, объяснять ученым, чем им заниматься, я считаю, ну, пусть.
А как
но
сейчас?
Другое дело, что очень многие направления религии, они, конечно, на этом не останавливаются, и просто это противоречит самой сути многих религий, религиозных движений, давать жизнь другим. Потому что это миссионерская
вот. Ну, у вас есть проблемы с РПЦ?
У нас с РПЦ, представьте себе, практически не было особых проблем, хотя мы боялись. Ну, не то, что боялись. мы ждали, скажем так. Мы ждали какой-то реакции, но такой реакции со стороны именно РПЦ не последовало. То есть то, что мы получили в виде сильного негатива и попыток каких-то нам помешать, а это было, и причем чем Дальше мы занимались борьбой с лженаукой, тем больше этого было.
А как, вот, в каком виде? Как это выглядело?
Ну, сейчас это отдельно можно рассказать. Но это исходило не от РПЦ, это исходило именно от деятелей чистой лженауки, которым мы помешали их бизнесу. РПЦ, мне кажется, слишком... Они заняты другим. Им не до этого сейчас. Не знаю, когда будет. Вот, у них другие проблемы. Дележка рынка, решение там, кто главный пахан, значит, на планете. Вот это вот. А отъем недвижимости у кого-нибудь. И мы пока в этом плане им не мешаем. Может быть, когда-то помешаем.
А кто вам мешал и какие были нападки?
А у нас есть премия ВРАЛ, про которую, наверное, знаете, которую мы вручаем.
Почетный академик ВРАЛ.
Да, почетный академик ВРАЛ. И поскольку мы каждый год вручаем премию главным лжеученым, эти лжеученые от этого не в восторге. И если, значит, на первой и второй премии пока это ограничилось такими склоками в интернете, то вот на последней премии мы уже получили нормальные такие провокации непосредственно на самом мероприятии. И вокруг него у нас даже коллеги из проекта 22 век, они провели специальное расследование большое и опубликовали, которое мы назвали, ну вот мы им помогали в этом и предложили название «Наука ощетинилась спецсредствами». А, «Лженаука ощетинилась спецсредствами».
Так что произошло-то?
Ну, во-первых, у нас были атаки, начались атаки на наш сайт. Нормально, вот это то, что называется DDoS. Ага. Когда сайт просто клали. И клали его очень дорого. Ага. То есть это была серьезная атака, когда там за короткий промежуток времени там много миллионов обращений к сайту, он лег. У нас были интернет-голосования, где пошли просто накрутки голосов. Когда вдруг бац, и прилетает 500 голосов за какого-то кандидата ночью. Пошли накрутки. На наши паблики в соцсетях начались набеги ботов. Ну, ботов это... и покупных комментариев. Причем мы вскрыли, мы нашли объявление о продаже этих, о покупке этих комментариев. То есть 4 цента стоило просто прийти и нахамить нам. Вот. А потом, собственно, на само мероприятие проникли некие провокаторы. Ну и, видимо, они приходили и на другие наши мероприятия, то есть было кое-что. Они пришли на наш форум, они принесли мегафон, они его привязали цепью на балконе и во время церемонии вот этой врубили запись.
А что за запись?
Ну, там просто некое хамство. То есть задача была просто сорвать. К счастью, у нас люди быстро сориентировались с местом, откуда шел этот звук, побежали, оторвали этот мегафон и просто его разломали. И большая часть публики подумала, что это часть спектакля. У нас же там шоу. Вот. Но вот такая тема была. То есть мы поняли, что... Ну, это не все. Это далеко не все из того, что делали против нас. Вы просто можете найти это многостраничное такое расследование. Да, пранкеры мне звонили. Я в итоге попал, кстати, на телеканал «Дождь». Потому что мне пранкеры звонили и делали вид, что меня приглашают, как бы от лица канала «Дождь» меня приглашают на эфир. Ага. Но в какой-то момент я заподозрил, неладно, я позвонил на канал «Дождь», выяснил, что там таких людей не работает. Пранкеры мне позвонили снова, девушка эта. Ага. Я ее записал сам и запись эту включил в наше расследование вот это. А в итоге мне позвонили с канала «Дождь» и пригласили действительно.
Ну, вот. Неплохо.
Короче говоря, там был некий бюджет выделен на то, чтобы нам нагадить как-нибудь.
А вы понимаете, кто давал эти
Конечно.
Деньги? Конечно. Александр, времени просто мало. Вы сказали про шоу. Вот в Петербурге тоже будет 3 февраля ваше, не знаю, шоу, форум.
Да, форум «Ученые против мифов».
Расскажите в двух словах, что это такое?
У нас 3 раза в год проходит такое большое шоу, на котором выступают ученые, популяризаторы науки и разоблачают различные популярные псевдонаучные мифы, заблуждения, предрассудки. Причем это не только выступления, такие кондовые лекции, а это и какой-то интерактив обязательно. То есть у нас там эксперименты на сцене происходят, там кто-то пилит гранит, кто-то делает череп инопланетянина. И вот нечто подобное будет и в этот раз. То есть мы, например, покажем мумию пришельца. Привезут. Ну, привезут из Омска. Привезут из Омска настоящую мумию пришельца. Более того, говорят, что метро в Омске так и не построили. Именно потому, что нашли эту мумию. Вот. У нас будут доклады. Например, у нас будет генетик Светлана Боринская выступать про Лысенко. Мифы про известного такого одиозного деятеля. Трофим Денисович Лысенко. У нас будут мифы про Гагарина. У нас будут мифы про динозавров. И Миклуха Маклай, потомок того самого Миклуха Маклая, будет выступать.
А тут-то какие мифы?
Про Маклая.
Про него много
это, же тоже, это же тоже фактически человек-легенда. Да. И это интересная тема такая же. Ну, с точки зрения истории науки, истории антропологии, этнографии. Так что это и форум этот в Питере, что важно. Ну, как бы его сейчас рекламировать особо... Можно рекламировать только с точки зрения онлайн-трансляции, потому что билеты на него уже проданы все. Но у нас бесплатная, качественная онлайн-трансляция с многих камер там идет, с показом всего, всей программы, с показом того, что у нас происходит в фойе, а у нас в фойе интересная выставка. И люди целый день сидят и смотрят. Это бесплатная трансляция.
Это у вас на сайте антропогенез.ру.
Да, это у нас на сайте антропогенез.ру. Надо зарегистрироваться и посмотреть, будет возможность все. Вообще,
спасибо большое. Это был Александр Соколов. Меня зовут Арсений Веснин. Удачи вам. До свидания.
Спасибо.
Это была программа «Петербург. Воскресенье».